Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях клирик храма Иннокентия Московского в Бескудникове протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим о жизни с Богом. И незадолго до перерыва батюшка как раз рассказывал о личном опыте воспитания своих семерых детей в вере таким образом, что дети все-таки от Бога не ушли и от веры не отпали. Как? Может быть, просто вашим детям повезло, что вы священник, и у вас есть какие-то особые полномочия?
Ну, я не думаю, что мое священство уникально. Нас таковых многие тысячи, а есть совсем другие семьи. Ну, конечно, это милость Божья. Мы всегда в нашей семье Бога благодарим, что так произошло. Но, может быть, где-то в какой-то момент или в какие-то моменты Господь нами руководил, и мы как-то поступали так, как надо, вот с матерью этих замечательных детей. В первую очередь, мы, конечно, хотели всегда оставаться с ними не назидательно, вот отцом, матерью и священником, духовником, а друзьями. Но это целая, в общем, скажем, методика нашей жизни. Но в духовном отношении, конечно, у нас были в свое время какие-то дозированные, может быть, ограничения. Мы говорили о том, что нельзя, что можно, какие-то выставляемые такие вот флажки. Но чем дальше, тем их было все меньше и меньше. Я имею в виду дальше по возрасту, когда они взрослели. И в какой-то момент мы просто отпускали. Сегодня не отпустить невозможно, потому что сегодня все эти гаджеты, они зайдут в телефон, и там могут увидеть и услышать все, что угодно. Это уже ограничению почти не подлежит. Это уже их, так сказать, личная свободная иммунитет. Жизнь, их свободное пространство. Совершенно верно, вот, Таня. Вот это слово, я думаю, ключевое. То есть мы всегда старались привить им иммунитет, дать им прививку от греха. Вот это очень важно, потому что иначе невозможно. И мы всегда им говорили: ребят, все, что вы имеете с детства, замечательно, но имейте в виду, вы выросли в среде, ну, вот это сам ДВР, да, дети верующих родителей, в среде православной. Но это не ваш был выбор, вы восприняли то, что мы вам дали. А вы когда-то должны будете совершить свой выбор. Когда-то вы должны пережить эту самую встречу с Богом, эту встречу со Христом. Вы обязательно должны ее пережить. И они жили в подростковом, юношеском, девическом возрасте, ожидая этого, понимая, что то, что они имеют, это еще далеко не все.
А вы бы готовы были воспринять любой выбор ваших детей, если бы, скажем, в какой-то момент кто-то пришел и сказал: мама, папа, а вот мы смотрим на жизнь по-другому, и мы, например, не считаем себя там христианами или православными христианами.
А что значит воспринять?
А вы бы, ну, вы бы смогли принять этот выбор ваших детей?
А как можно не принять, что проклясть их, что ли? Или что сделать? Сказать: ты больше не мой ребенок?
Очень
да
важно,
нет, конечно.
То, что вы сейчас говорите.
Но история не знает сослагательного наклонения. Смог бы я, вот мы с женой, или не смогли, я не знаю, как бы мы на это отреагировали. Но, по крайней мере, мы постарались бы продолжать этих детей любить, молиться за них и сделать все для того, чтобы... То есть не смотреть на это спокойно, а сделать все для того, чтобы поменять ситуацию. Ну, кстати, не все так было безоблачно. В какой-то степени некоторые кризисы, не кризисы веры, а кризисы, допустим, наших отношений, взаимоотношений, они бывали с некоторыми из них, они же все очень разные. А у кого-то это все так достаточно гладко проходило, у кого-то витиевато, и кризис отношений отца и дети, поколений, да, он бывал. И мы старались выходить, причем в первую очередь выходить не через то, чтобы их прессовать, а через то, чтобы меняться самим. Угу. И они даже говорили, вспоминая, вот недавно у нас был юбилей, они вспоминали об этом, об этих некоторых кризисах и говорили: сначала мама интересна, а потом папа, так изменились, что нам ничего не оставалось делать, как измениться самим.
Я понимаю, что вы священник, и наверняка ваш круг общения в основном состоит из церковных людей, или я ошибаюсь?
Нет, у нас довольно широкий круг общения, потому что я все время как-то в таком публичном пространстве присутствовал, и архитекторы, и художники, и артисты, ну, в общем, это такая, скажем, богема, которая ну, сами понимаете, очень близко с миром страстей, так скажем. Поэтому люди совершенно разные. И дома всегда бывали, и мы много где бывали. И они все это видели, и общались. Им было это интересно, они познавали так мир. Но вот как-то они сохранились, слава Богу. Это если говорить о детях, о том, как дети вырастают в вере.
Получается, что у детей верующих родителей не больше шансов ну, на то, чтобы остаться в вере, чем у неверующих?
И, нет, возможно... шансы есть, но они очень зависят сильно от взрослых. От того, как мы их поведем, как мы будем их вести. Потому что взрослый все-таки, ну, сам за себя отвечает, он даже и по чину крещения сам за себя отвечает, а за детей-то крестные родители. Вот. А взрослый человек, он понимает, что и как. Поэтому у взрослого, я считаю, его надо подводить ко крещению. Вот то, что мы сейчас называем словом оглашением, катехизацией. Это же исполнение повеления Христа, который послал своих учеников. Конец Евангелия от Матфея. «Идите, научите все народы, крестя их, да, и уча». Смотрите, слово «крестя» стоит в середине. Вначале научите, и потом тоже учите. То есть первое «научите» – это сделайте моими учениками, приведите их ко мне, дайте им начаток веры, начаток духа. Дайте, покажите им новую жизнь. Человек до крещения взрослый уже должен встретиться со Христом. Он уже должен начать гореть, если он взрослым принимает крещение. Он должен этого глубоко захотеть. Он этого должен очень сильно желать, он должен иметь жажду и голод, и тогда креститься. К сожалению, у нас тоже это все получается из-за каких-то странных мотивов.
Чтобы дети не болели.
Чтобы дети не болели.
Я за компанию.
Все в семье крещенные, там, страна православная.
В конце концов, страна православная, мы,
да,
русские люди, традиции
русские
у нас
люди, крестик мне повесят, он меня будет охранять, ангел-хранитель будет. Да это все правильно, да. Ну, а ты-то сам-то что? Ты какое обещание Богу даешь служить ему доброй совестью?
Вот сейчас у нас уже сколько лет в церкви практикуется система огласительных бесед.
Одна-две.
Одна-две. Да. То есть это практически ничего или хотя бы что-то?
Это хотя бы что-то, конечно, но это очень мало. Вот даже, например, уже вот в этих документах о катехизации, об оглашении, там еще есть такие слова о покаянной беседе с теми, кто хочет принимать крещение. А вот это далеко не везде делается. То есть человек все-таки должен покаяться перед крещением в исполнении тех слов апостола Петра в день Пятидесятницы, когда он свою проповедь совершил, его спросили, а что ж нам теперь делать? А он сказал, что покайтесь, и докрестится каждый из вас для прощения грехов во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. То есть первое – покайтесь. Опять возвращается все к покаянию, к этой перемене. И вот это покаяние должно быть. У нас к этому покаянию никто не подводит. А потом что получается? Человек покрестился, ему говорят, теперь вы должны исповедоваться и причащаться.
Регулярно.
Регулярно. А исповедоваться с какого момента? А с момента крещения. Потому что там все вам в купель простилось. Простите, а с какой стати? Так он же не покаялся во всем своем. 20, 30, 40, 50 и так далее, летней жизни не покаялся. Как это так? И он будет теперь дальше отцеживать комара после этого на каждой исповеди, а весь свой этот багаж огромный, он в нем не раскаялся. И никто этого даже от него и не требует. Поэтому вот этого переворота очень часто не происходит. Я совершенно уверен, что человек после крещения должен... Вот еще такая одна есть большая проблема – перемены. Он должен оставить все так называемые плотские грехи. Вот то, что вначале Таня перечисляла. Пить, курить, материться, блудить и так далее. Ну, скажем, перечень 10 заповедей Моисеевых. Вот это все должно уйти сразу, как отсечь. А некоторые, приходя, вот я знаю людей, которые приходят на исповедь, ко мне даже иногда вот такие приходят, и начинают в таких вот примерно грехах каяться. Я говорю, слушай, дорогой, так ты мне уже третий раз в этом каешься, а почему ничего не меняется-то? Ну, давай-ка с этим бороться. Он говорит, а с какой стати? 80% православных так живут. Вы представляете? Он, вот этот человек даже уверен, самоуверен в том, что здесь нет ничего страшного, что вот все так. Вот я слова передаю просто, ну, некого гипотетического человека.
Была такая книга в интернете, она, я не знаю, издана, наверное, на бумаге тоже, а может и нет, про жизнь и разные там пертурбации, происходящие со священником. Но я так понимаю, что это на каком-то реальном опыте основано. Там описывается, как к нему, когда он уже служит там в монастыре в женском глубинке, приходит на исповедь какой-то богатый человек, спонсор этого монастыря, и попадает впервые на исповедь к этому священнику. Ну, естественно, там содержание исповеди не приводится, но в чем-то он исповедуется. И дальше повисла тишина. Он смотрит на батюшку и говорит: «Ну, читай давай, разреши эту молитву, Господь и Бог». Говорит: «Да я-то прочитаю, мне несложно, я-то прочитаю». «Ну, ты вообще понял, что ты мне сейчас рассказал?» «Ну, что рассказал? Я же исповедовался, читай молитву. Так всегда бывает». Ну, вот это, наверное, показатель.
Ну, вот это та самая теплохладность, о которой, вообще-то, в Откровении Иоанна Богослова Господь в послании семи церквам говорит, как если бы ты был холоден или горяч, то есть явно выражен враг церкви или вот такой горячий христианин, как был апостол Павел. Но как ты тепел, изблюю тебя из уст моих. Смотрите, какой образ, да? То есть он говорит, меня тошнит от таких тепленьких, таких вот никаких,
равнодушных. Ну, вы знаете, это же такое, получается, простите, конечно, обобщение, потому что, ну, хорошо, там, где-то человек выпивает, курит человек, что-то еще делать, но это же не обязательно должно его полностью характеризовать как пропащую личность. Опять же, мы не знаем всего, что происходит с человеком. Может быть, он там... Ну, ладно, я сейчас не буду даже философствовать, что он может делать.
Пьет, чтобы не драться.
Или пьет, чтобы не блудить. Даже заливает одну страсть другой.
Мы же не знаем, что этот человек делает еще такого, в чем он может быть гораздо в 100 раз больше христианин, чем мы все вместе взятые. Ну, курит, да, ну, пьет, наверное.
Не, ну, конечно, да, и в Патериках есть даже такие вот про монахов, допустим, всякие истории немножко полуказусные. Но все-таки вот когда мы говорим о плотских вот этих грехах, скажем, то, ну да, может быть, такая зависимость, допустим, наркоман или там глубочайший алкоголик, которому очень трудно от этого избавиться. Но в конце концов, мы что тогда должны признать, что Бог бессилен в этих случаях?
Нет, ну почему же?
Бог же силен все абсолютно переменить. Но я знаю людей, которые после крещения, после 36, я даже запомнил, между прочим, вот этот вот... возраст, так скажем, после 36-летнего курения, там, по 5 пачек в день, они вот так сминали, пачку бросали и больше ни одной сигареты в рот не брали, а им было уже лет за 40 далеко.
Ну, а это вот что? Это
было, и знаю других, чудо, которые пытаются это... по одной вытаскивать из пачки, значит, и потихонечку вот так вот. То есть это опять речь идет о глубинном покаянии. Но все-таки рядом с фарисеем был мытарь, который бил себя в грудь, стоял в храме в той притче и говорил: «Боже, милостив будь мне грешному», и плакал слезно. Вот о чем речь идет, о глубине покаяния. То есть я-то привел в пример человека, который, ну, не кается в этом, что у него эти страсти, эти грехи.
А вот этот ваш пример с тем, что человек отбрасывает пачку и больше ни одной сигареты, это Божье чудо или это все-таки усилие человека?
Это совместно, это, конечно, некая синергия, скажем. Это и воля человека, но это воля Божья. Господь всегда откликается на посыл от человека идущий. То есть любовь Божья изливается, но мы свою любовь должны ему сначала, а потом уже сможем усвоить его. Он же говорит: «Я стою и стучу, отвори дверь, я войду». То есть человек должен сделать некое усилие, и вот этим усилием он открывает путь для того, чтобы Господь начал действовать. Чтобы открыть дверь, окно, форточку, надо сделать усилие. Чтобы отворить свое сердце к Богу, через покаяние надо сделать усилие. А дальше, ну, вся жизнь, потому что все-таки даже, например, вот в послании к римлянам апостола Павла, он там начинает рассуждать о том, как закон и как действует грех. И он даже говорит: вот то, что я хочу делать доброе, не делаю, а то, что не хочу делать злое, делаю. Это что такое значит? Хотя он говорит, мы имеем Духа Божьего как начало нашей жизни во Христе, но все-таки вот так. И мы, говорит, спасены в надежде. То есть мы надеемся на то, что рано или поздно это все наше исцеление от этих внутренних страстей произойдет. Всякий человек всю жизнь, я совершенно уверен, должен будет бороться со своим эгоизмом, со своей гордыней как началом вообще всех страстей, тщеславием, честолюбием, завистью, раздражением, гневом, иногда даже яростью, завистью. Я сам с этим совсем борюсь, хотя я вот вам сейчас вещаю долго уже о том, как должно быть это преображение. Постоянно происходит борьба, потому что вот эта ветхая природа в нас, этот ветхий человек, он все время дает о себе знать. Потому что сатана с Богом борется, а поле битвы — сердце человеческое, как Достоевский сказал, да? Но здесь очень важно, кто ты. По отношению к сатане человек может быть как бы в трех состояниях. Он может быть его друг, он может быть его раб, и он может быть его враг. Друг — это который даже не задумывается. Он совершенно спокойно, нормально живет вот в этом мире зла и такой же весь от мира. Раб — это который, ну, вроде бы, как бы, вот и хорошо бы, но это же надо какие-то усилия делать, не могу и не хочу. А враг — этот, который все, не буду. Вот как блудный сын говорит: встану и пойду. И он встал и пошел. Не буду.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Святителя Иннокентия Московского в Бескудникове, воскресным вечером на Светлом радио.
Мы говорим о жизни с Богом, и давайте все-таки порассуждаем о том, как выглядит человек, который открылся, который переменился, который впустил в свою жизнь Бога, и каким образом он понимает, по каким признакам, что он живет со Христом, и как ему надо действовать, чтобы не потерять эту синергию, о которой вы говорили?
Интересный вопрос. По каким признакам можно самому понять, что ты со Христом?
Ну как? Ну, человек может годами ходить, молиться, и все равно при этом, ну, я не знаю, там, если ты его спросишь, а вот ты чувствуешь молитву, свой ответ, ты же верующий человек. Человек может сказать: ну, не знаю.
Знаете, сказать, я вот хожу, молюсь. Чтобы мне сказать, что я со Христом, это может так выглядеть достаточно самонадеянно. Скажут: ничего себе дает, батюшка, вот сам про себя свидетельствует, я со Христом. Это еще надо посмотреть. Но сказать, что я без Христа, я никогда этого не скажу, потому что тогда я отрекусь от Него. Я стремлюсь к Нему. Я как вот та кровоточивая женщина, которая через толпу пробивалась и думала про себя: если только дотронусь до одежды Его, тогда исцелею. Или как та блудница, которая плакала, омывала слезами, вытирала волосами. Вот прикоснуться к Нему, оплакивая себя. Вот в этом смысле, да, я со Христом. Или как слепой, допустим, Вартимей кричал: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня, исцели, я слеп». Или как Петр, который, утопая, крикнул: «Господи, помоги мне». То есть я все время говорю: верую, помоги моему неверию, моему маловерию. Но я же молюсь, но я же разговариваю со Христом. Молитва – это разговор. Я к Нему обращаюсь, я Его славлю, хвалю. Я перед Ним поклоняюсь, я Его благодарю, я Его прошу, а дальше уж так. С искренним Господь поступит искренно, с милостивым мужем, да, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его. То есть если я искренен с Богом, то Он со мной будет тоже искренним. И по этим признакам, ну, можно понять, что я на пути, по крайней мере. Вот я на пути. Потому что если ты будешь самоуверенный: я с Богом, я с Христом, то тут же в фарисейство попадешь. А если вообще об этом думать не будешь, то будешь тем самым теплохладным, про которого Господь сказал: «Изблюю тебя из уст моих».
А что такое богооставленность в таком случае? Почему она происходит?
Ну, я думаю, по двум причинам. Первое – это, конечно, падение в какой-то грех, и результат просто иначе быть не может, потому что Господь рядом с грехом несовместим, Он в чистоте должен жить. А второе, ну, это некое, может быть, испытание, воспитание, вот что-то подобное, об этом рассказывал, допустим, Силуан Афонский, когда вот он все время молился. Может быть, это и у Серафима Саровского происходило, когда он 1000 дней молился на камушке. Может быть, некое ощущение. И потом я бы сказал так, богооставленность – это, может быть, даже еще и желание перейти на новую степень отношений с Богом. Это даже не вполне как бы оставленность, а, скажем, ну вот я усвоил свои уроки, я как бы все вот здесь, вот на этом уровне, я все освоил и немножко пришел в какое-то уже состояние, ну куда дальше-то, застоя, скажем, такого духовного. И здесь, может быть, тоже начинает чувствоваться какая-то богооставленность. Может, даже Господь дает ее почувствовать для того, чтобы в человеке открыть жажду идти дальше, следующих каких-то уже открытий, идти вперед. В этом смысле тот же самый преподобный Серафим Саровский говорил, что цель жизни христианина – стяжание Духа Святого. Да? Это что значит? Все больше и больше наполняться Святым Духом, идти все дальше и дальше, выше и выше. А смотрите, мы довольно часто читаем в Патериках, умирает какой-нибудь святой старец и говорит: «Поверьте, братья, где сатана, там и я буду». Они ему говорят: «Отче, да ты уже светишься, что, о чем ты говоришь?» Но ведь это же совсем другое, точки отсчета разные. Люди-то видят со стороны его и оценивают, а он-то видит себя изнутри. Почему? Потому что в свете божественной благодати, которая изливается на него, пятнышко, которое на нем стоит, оно его так сокрушает, оно ему кажется, расплывается у него в сознании, кажется ему огромной черной дырой, в которую уходит все, что у него есть, и он от этого страдает. То есть совсем другие представления.
То есть получается, что чем, ну, грубо говоря, более духовно человек развит, тем больше шансов у него ощутить богооставленность?
Не то чтобы богооставленность, а, скажем, ну как, круг, скажем, знаемого и незнаемого. Чем я меньше знаю, тем меньше
тем
круг.
Лучше сплю.
Это да, ну, так говорят, да. Тем меньше круг, и значит, у этого круга меньше точек соприкосновения с внешним, да? Чем больше круг, тем больше точек соприкосновения, и кажется, что все, я вообще уже ничего не знаю, ничего не могу, ничего не умею. То есть, чем дальше человек духовно растет, тем иногда у него кажется, что того, что он еще не познал, и того, что вовне, и того, что, может быть, плохо в нем самом, гораздо больше.
Тем больше у него сомнений.
Да, да, то есть человек копает глубину, и открываются новые слои. Вот мы вначале срезаем просто дерн, потом смотрим, там песок. А под песком глина, а под глиной гравий, а под гравием скала, скальный грунт. И все труднее и труднее копать в себе внутри. И копаться, так скажем, до середины, до Бога. Потом просто отбойный молоток надо уже брать. То есть это постоянный труд, и чем дальше, и тем больше. Жизнь во Христе – это всегда труд, а некоторые вообще сравнивают с войной, духовная брань. Никодим Святогорец, да, духовная брань, то есть война. Мы постоянно воюем, мы должны по посланию к Ефесянам апостола Павла облекаться во всеоружие Божье. И там он перечисляет, что мы должны иметь, какие щиты, какой меч духовный, слово Божье, которым разить. То есть это всегда такая жизнь нерасслабленная. Никогда нельзя считать, что ты что-то достиг, и все, и ты успокоился. Нет. Ну, школа какова?
Это же
после первого класса так. Второй класс, после второго третий и так далее. 10-11, потом вуз, потом аспирантура, потом докторантура. И всю жизнь мы должны учиться, всю жизнь мы должны воевать. А некоторые считают, все, я воцерковлен, и на этом точка, и замечательно, и я вот живу.
Ну, тогда очень сложная получается, ну, схема. То есть, с одной стороны, ты должен все время учиться и духовно расти. С другой стороны, чем больше ты духовно растешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. И при этом ты должен стяжать смирение, да, как-то какой-то мирен дух, в котором ты, ну, обязан пребывать, если ты хочешь быть христианином. И это все очень как-то у меня в моем представлении довольно сложно между собой сочетается.
Господь все это как-то сочтет в какой-то хороший такой вот микс, такой хороший салат вкусный, он все как-то это блюдо сготовит. Ну, а как это не сочетается? Ну, а если вот иногда Бог просто открывает, и вдруг ты понимаешь, ой, а я же ведь вот в юности так сильно обидел человека, а я даже об этом не думал. И начинаешь искать этого человека по каким-то своим старым друзьям, искать телефоны, чтобы попросить у него прощения, потому что это начинает болеть твоя совесть. Или ты лезешь на полку книжную за какой-то книгой, и вдруг находишь книгу. Мамочки, а я же ту книгу когда-то у кого-то заиграл. И отдай ее назад. Или мало ли что еще. Или просто вот... Вдруг ты понимаешь, что ты тщеславный человек, когда ловишь себя на том, что как тебе нравятся аплодисменты, когда тебе говорят комплименты, когда тебе там руки целуют, как священнику или еще что-то. Вот до сих пор было закрыто, и потом вдруг открылось, и ты понимаешь, что это так. И чем дальше, тем все больше и больше открывается что-то. Над этим вообще-то задумываться, надо как-то быть очень к этому чутким, чтобы в себе постоянно что-то вот находить для своего совершенствования. А Дух Святой, он изливается сам собой. Чем больше мы над собой думаем и как бы более открыты, открываться, конечно, перед Богом, тут очень много путей духовной жизни, это тогда надо говорить о путях уже таких внутренних, я бы сказал, аскетических даже, внутренней, сокровенной такой сердечной духовной жизни. Здесь, конечно, есть еще рост и в молитве обязательно, потому что молитвы есть такие начальные, первичные, простые, а есть все-таки уже достаточно высокие молитвы. Вот посмотрите, например, молитву оптинских старцев. Ведь там все прошения в полной молитве 12, там нет никаких практически просьб «дай что-то». Вот конкретное.
Мне лично.
Да, мне лично. Или кому-то там из моих знакомых. А там, например, «открой мне твою волю». Научи меня тому же самому смирению и терпению. Научи принять все, что будет в этот день, как твою волю и так далее. Это же какие потрясающие вещи. Это надо дорасти еще до этого. Или Иоанн Кронштадтский молится. Господи, имя тебе любовь, не отвергни меня заблуждающегося и так далее. Имя тебе сила, там, свет, милость. Он просто констатирует факт. Он предстоит перед Богом в благоговении, ужасе, потрясении, радости, восторге одновременно. Это же какая глубокая молитва. А у нас что? Предначинательная молитва, так называемая, слава тебе, Боже, слава тебе, та-та-та-та-та-та-та-та, и дальше сразу, Господи, дай мне здоровье, детям там успех, решение вопросов на работе, еще там что-то, и все.
В общем, как часто мы заключаем в этой студии, жизнь в Боге – это... Держи ум в аде и не отчаивайся.
Не забывай о Царстве Небесном.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Андрей Юрьевич. Всем хорошего воскресного вечера.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».